июля. Микрофон у Никиты Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». И на своем месте программа «Особое мнение» с политиком и журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, слушатели. Я еду тут в окно, поэтому, наверное, может быть плохая связь. Но надеюсь, все будет хорошо.
Будем работать по обстоятельствам, и, судя по всему, по обстоятельствам теперь приходится работать и Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Ведь Джо Байден сошел с дистанции, объявив через соцсети, что прекращает свое участие в президентской гонке. Кроме того, он призвал поддержать как потенциального кандидата на должность президента Камалу Харрис. Что это такое? Логичное последствие дебатов, проведенных провальных Джо Байденом, или мини-путч в стане демократов?
Это логичное следствие всего того хаоса и всей той неразберихи в стане демократов, которую вызвало последовательное формирование Трампом союза с Илоном Маском, Такером Карлсоном и с представителями части глобализма. Вот визит Бориса Джонсона к Трампу и совместное фото Трампа и Джонсона говорит о том, что Трамп пошел на серьезные уступки глобальным элитам, представителем которых, безусловно, является Борис Джонсон, и на него сделали ставку. Трамп перестал быть политическим люмпином, таким он, возможно, был в свой первый срок, с 16 по 20 год. Стал не просто представителем истеблишмента, американского, империалистического, но еще и, судя по Венсу, человеком, который будет создавать новую линию и в Америке, а стал быть и в мировой политике, на которую часть глобализма, которому осточертела вся эта либеральная демагогия мировая, будет делать ставку. Значит, что серьезный глобалистский и традиционалистский проект, а, как известно, есть два глобалистских проекта, традиционалистский и либеральный, заключается Трампом пакт. Демократы в панике, и Камала Харрис это, конечно же, не очень серьезно для оппонирования Трампу и всей этой мощи, которую продемонстрировал съезд республиканской партии. Но, как говорится, хоть что-то.
А почему это не очень серьезно? Ведь, например, Трамп всю свою последние месяцы выстраивал кампанию на том, что Байден немощный старик, а он такой бодрый, моложавый и может дальше работать в должности президента. А теперь получается наоборот. На фоне Харрис он становится немощным стариком.
Нет, это не так. Он становится отцом американской нации. Как рассказывали люди, которые присутствовали на съезде, я вот нахожусь на конференции в Шуше, и тут приехал Михаил Соломонович Гусман, один из руководителей, собственно, ИТАРТАС. Он присутствовал на этом съезде два дня. Михаил Соломонович человек общительный, очень интересный, глубокий собеседник, и он рассказывал детально о своем впечатлении от республиканской партии. И он рассказывал, как Такер Карлсон вышел и сказал: «Посмотрите на Трампа, это сидит отец, образ отца нации». Все республиканцы, даже Ники Хейли, принесли фактически присягу, каялись как Бухарин, понимаете, на съезде победителей или где там Бухарин каялся. И, в общем, республиканцы показали не просто свое единство, но показали свое единство вокруг электорального ядра. В частности, потому
что... Так, здесь у нас произошло небольшое прерывание связи. Я попрошу Максима Шевченко переподключиться к нам. Напомню, мы сейчас обсуждаем сюжет, связанный с уходом Джо Байдена, с его позиции кандидата в президенты. Да, он остается действующим президентом Соединенных Штатов Америки, но он прервал свою избирательную кампанию и в пользу Камалы Харрис отдал предпочтение демократов. Но это еще не факт, потому что на национальной конвенции, которая состоится где-то в середине августа, должны будут все выборщики-демократы определить, проголосовать за того или иного кандидата или кандидатку на этих выборах. Конечно, да, сейчас Камала Харрисон кажется... Харрис кажется безоговорочным.
Да, вы меня слышите?
Так, у нас потихоньку проявляется связь. Мы вас слышим. Не видим, но слышим.
Да. Ну, значит, я вас тоже не вижу, потому что надо, чтобы вы переключились, если хотите меня увидеть на канал. Я сказал, что, собственно говоря, на съезде на республиканскую партию обратили внимание на то, что было мало афроамериканцев. Идет консолидация вокруг белого ядра такого, как бы натуральных белых американцев, соль американского политического проекта. И эта консолидация очень серьезная. Во-первых, в Америке очень жесткое разделение. Черные и так не будут голосовать за Трампа, за исключением некоторых представителей, выбившихся в элиту, таких как...
Таких как... И снова связь не на нашей стороне. Остается только предполагать, кто это мог быть. Конечно, многие хотели бы увидеть Мишель Обаму, как, может быть, даже если не кандидата в президенты, то, может быть, замещающую должность вице-президента Соединенных Штатов Америки. И это, казалось бы, идеальной комбинацией на фоне тех перестановок, той рокировки, которые сейчас наблюдаются в Соединенных Штатах Америки. И мы продолжаем устанавливать связь с Максимом Шевченко. Поддержите эту трансляцию лайком. Это, конечно, не поможет восстановить связь, но это даст нам моральных сил для того, чтобы продолжать работу. Всякое бывает. И тут, да, мы находимся в какой-то зоне разных обстоятельств, которые влияют сегодня на нашу работу. И, помимо прочего, я напомню, что кроме лайков и поделиться, например, ссылкой на эту трансляцию, вы можете также зайти в наш магазин «Дилетант», где много разных лотов подготовлено. И сегодня, 22 июля, это значит, что выходит новый выпуск журнала «Дилетант», и он посвящен предателям. Да, заглавлен точно так же, как знаменитый фильм Марии Певчих, но здесь мы говорим в широком смысле о самых разных предателях. Вы можете видеть на обложке «Поцелуй Иуды». Кроме того, конечно, там есть разные сюжеты, в том числе и убийство Гая Юлия Цезаря и другие известные предательства в истории, которые повлияли на развитие нашего исторического пути. Ну и не только исторического. В конце концов, многие эти известные сюжеты обыграны в культуре, и это все, конечно, очень интересно отражено в нашем новом выпуске «Предатели», который вы можете найти в киосках или в том числе в электронном виде. Журнал «Дилетант» доступен, можно его приобрести. Помимо американских событий, мы сегодня собирались обсудить с Максимом Шевченко другие темы, в том числе внутрироссийские и вечные темы, которые связаны с нашими политическими ценностями. Некоторые из вас могли видеть, что в Звенигороде, в подмосковном городе, был атакован бюст Иосифу Сталину. Один местный житель взял в руки кувалду и просто прошелся с помощью этого инструмента по данной скульптуре и отломил Иосифу Виссарионовичу голову. Фотографии облетели в соцсети, многие это приветствовали, кто-то увидел в этом просто банальный акт вандализма, а кто-то, конечно, да, почувствовал оскорбление, потому что для них Сталин олицетворяет, например, победу в Великой Отечественной войне. И здесь, да, вечный спор о примирении с нашим прошлым. И этот спор, мне кажется, периодически переходит из эфира в эфир, наш эфир с Максимом Шевченко. И хотелось бы, конечно, продолжить этот разговор, потому что примирения как такового в России исторического не произошло. Как бы ни открывали памятники, например, когда мы отмечали столетие событий 1917 года, Владимир Путин открыл стену скорби на проспекте Сахарова, посвященную жертвам политических репрессий. Были открыты разные мемориалы примирению белогвардейцев и красных по всей России. Но это только символический жест. А получилось ли реальное общественное примирение? Тут, конечно, вопрос открытый. И, к сожалению, прямого ответа на него нет. И только в диалоге мы можем обрести некоторое подобие истины. Но сейчас я вижу, что потихоньку к нам возвращается Максим Шевченко. И я надеюсь, этот дубль будет более удачный. Максим, мы вас слышим.
Мы остановились на съезде республиканской партии.
Да, все так. Именно там было,
продемонстрировано могучее единство белой американской нации, у которой появился отец Трамп, а отцу не важно сколько лет. Отец он на то и отец. Ему чем больше лет, тем больше к нему уважения. Был продемонстрирован сын Венс, была продемонстрирована большая семья. Съезд республиканской партии визуально выглядел как демонстрация огромных внутренних, личных, почти семейных, родовых связей ВОСПов, белых американцев, которые являются столью американцев.
Здесь у нас снова произошло некоторое провисание. Давайте попросим, чтобы Максим Леонардович вернулся нам только со звуком, без картинки. Может быть, это поможет нам разгрузить сигналы, хотя бы в звуке мы...
Никита, я вернулся опять.
Да. Максим, можете отключить видео со своей стороны. Может быть, это поможет разгрузить нам сигналы, и мы вас будем просто слышать... И это будет достаточно для сегодняшней трансляции.
Да, вот так, да?
Да.
Давайте так попробуем. Съезд республиканской партии показал, что у республиканцев, у американской нации, у американского народа есть отец. А сколько лет отцу, уже не важно. Трамп уже не кандидат от какой-то республиканской партии. А Трамп это, как сказал Такер Карлсон, на съезде, где там 10 тысяч человек рукоплескало, вот он отец, сказал Такер, смотрите, это сидит отец. И Трамп сидел, не слушал, он принимал, как говорится, присягу от Ники Хейли, от других, а даже от тех, кто его критиковал, выступал против него и так далее. Они все выходили и поочередно присягали Трампу. Фактически съезд республиканской партии выглядел как съезд такой новой тоталитарной силы, которая сделает Америку great again. А демократы это могут противопоставить только свой либерально-демократический дискурс. Мультикультурализм, гендерные права, права мигрантов и так далее. Раскол в Америке будет усугубляться. Но если у республиканцев есть отец, есть лидер, есть как бы единство, которое они показывают, то демократы показывают раскол. Они не знают, кто Харрис или не Харрис. Там разные мнения по этому поводу. И точно Камала Харрис не претендует на роль матери нации, матери народа.
Джеймс Вэнс, который будет, судя по всему, будущим вице-президентом США, это, опять же, залог уже на будущее президентство или это чисто техническая такая должность? И на нее найден просто яркий человек?
Ну, пусть американисты, специалисты, детально разбирающиеся, Малик Дудаков, другие, комментируют эти вопросы. Но мне представляется, что это вообще уникальность, которую отметили многие, что обычно вице-президент берется из желания захватывать электорат новый, более широкий. И поэтому традиционно президент и вице-президент несколько различаются по своим взглядам. Да? Но тут Вэнс, он еще более радикален, нежели Трамп. Он еще более крут в этом смысле, в таком право-империалистическом, американском, белом, восповском, протестантском, религиозном.
И сразу хочется задать вопрос, чему же тогда радуются разные традиционалистские элиты в России? Я надеюсь, на этот вопрос нам ответит Максим Шевченко. Если мы наладим связь сегодня, да, я прошу прощения наших зрителей и слушателей, связь не на нашей стороне, такое бывает, но show must go on, и мы будем продолжать искать все возможные опции связи с Максимом Шевченко, чтобы продолжить эту трансляцию. И что касается традиционалистских элит, тут уже Максим сам говорил о том, что по всему миру они приветствуют назначение Трампа, но здесь есть все-таки какой-то диссонанс, да, потому что традиционалистские элиты, даже хоть они и глобальные, они, как, скажем так, отвечают за свою территорию, за свою страну, где они, собственно, пытаются насадить некий традиционализм, традиционные ценности. А Америка со своим империализмом, со своей экспансией, она же будет навязывать другие, свои какие-то определенные, даже если они будут самыми такими пуританскими и максимально, может быть, схожими. Но Америка — это есть абсолютно как это сказать, культурный гегемон, который не будет осматриваться на других и будет проводить свою культурную и прочую ценностную экспансию. Поэтому я здесь вижу определенный диссонанс и надеюсь, связь у нас восстановится. Вчера многие из вас могли видеть другой стрим Максима Шевченко. Он был довольно короткий, воскресный стрим. Там Максим рассказал подробности о состоянии здоровья Ливана Первели. По некоторым данным, он отравлен, и постоянные зрители тоже пишут об этом в чат и просят уточнить, может быть, появились какие-то другие новости. Все это мы спросим, если у нас появится такая возможность, потому что техника сегодня абсолютно не на нашей стороне. И тут тоже, конечно, возникают разные вопросы, связанные с инцидентом, который произошел на прошлой неделе. Технический сбой Windows по всему миру, точнее, там определенной защитной системы, которая встроена в эту операционную систему, и она буквально обрушила работу многих важных сервисов по всему миру. Это банки, это службы, сервисы аэропортов. И здесь мы, конечно, видим нечто другое. Здесь всего лишь проблемы со связью. Но насколько хрупок мир, когда мы его доверяем в руки искусственного интеллекта и просто цифр? Да, тут даже вмешался не человеческий фактор, хотя кривой код – это, конечно, в большей степени вина человечества, человека. Но так или иначе мы все перекладываем свои какие-то действия именно на вот этот искусственный интеллект. И фильм «Терминатор» уже кажется будто бы пророческим. Может быть, восстания машины не будет, но может произойти буквально, что какая-то фатальная ошибка в коде приведет к стиранию человечества. Я такие, извините, фатальные вам истории рассказываю, но это не то чтобы запугивание, это скорее просто вопрос на подумать, насколько технологическая революция может нам помочь или помешать в дальнейшем ходе человеческой истории. Продолжается эфир на живом гвозде на данный момент 17 часов 27 минут. В Москве я вижу ваш чат. Спасибо, кто пишет, кто поддерживает эту трансляцию. Максим Шевченко, понимаю, сегодня номер один, и вы собрались, чтобы посмотреть, послушать его особое мнение, и мы стараемся сделать все, чтобы восстановить эту связь. Но Максим сам, он сказал, он в Шуше находится на конференции, это для него важное событие. Он пытался организовать телемост, и, ну, вот бывает, да, то есть все хотели как лучше, а получилось как всегда, как гласила нам классика мировых высказываний. Помимо прочего, были и другие темы у нас сегодня к обсуждению подготовлены. Это, например, 16 лет за шпионаж Эвану Гершковичу. Журналисту Wall Street Journal, ему вынес это все суд в Екатеринбурге. Он является гражданином Соединенных Штатов Америки. И тут, конечно, разыгрывается классическая история с подготовкой потенциального обмена. На кого? Это тоже довольно важный вопрос. На кого из наших сограждан, потому что самые громкие имена уже как будто бы находятся на свободе. Да, есть один человек, в котором, в спасении которого заинтересован Кремль, это человек, который был арестован немецкими спецслужбами, но вот тут странная история появляется с субъектностью, правовой субъектностью, потому что немецкими спецслужбами был арестован, судя по всему, российский разведчик, а обменять хотят на американского гражданина. И как это все работать будет? Вот это вопрос открытый. И мне кажется, Максим Шевченко к нам вернулся.
Я вернулся.
Да, я попрошу нашу студию все-таки разгрузить, убрать видео, чтобы, может быть, сигнал от этого будет лучше, и мы продолжим в формате звука работать.
Да, от этого сигнал будет лучше, давайте.
Да, и, наверное, тогда последний вопрос про Соединенные Штаты Америки. Я его уже для наших зрителей и слушателей проговорил, и сейчас я задам вам его. А куда смотрят наши традиционалистские элиты? Потому что видно, что Америка при Трампе станет большим культурным политическим гегемоном, который будет проводить проводить свою экспансию? И чему тогда традиционалистские элиты в России, хоть они и глобальные, радуются?
В России нет глобальных традиционалистских элит. В России есть те кланы, государственные кланы и группы, которые изображают из себя традиционалистские элиты, которые хотят присоединиться к мировой силе. Это вот особенность такая, понимаете? Здесь как бы нету... Россия — это вообще не глобальная центр силы. Это не глобальный проект. И никакого проекта, выходящего за рамки как бы российского государства, российская элита и интеллектуальная ее обслуга не придумала за прошедшие времена. Пыжились, но не придумали. Поэтому удел как бы российских элитариев, так их назовем, это смотреть на то, кто воцарится в Америке, а после искать контакты с американцами. Вот с Байденом не получилось, с демократами по объективным причинам, там-сям. Они слишком много требовали, не готовы были им дать. Значит, надеются, что получится с этими. Но дело в том, что Трамп не относится к России как к субъекту. Трамп и американский империализм относятся к современной России как к объекту политики. Объект. Они рассматривают Россию просто как геополитический объект, который усиливает Китай. Главным направлением политики империализма в эпоху Трампа станет ослабление Китая. Ослабление Китая будут они делать за счет трех моментов. Переманивать Россию от Китая или переманивать либо угрозами, либо посулами. Второе – это отрезать Иран от Китая, поскольку Иран является главным энергопоставщиком в Китай энергоресурсов. И третье – это переводить внимание Китая на Тихоокеанский регион. Для этого они будут вступать в коммуникации, возможно, через Москву, возможно, сами, как это делал Трамп с Ким Чен Ыном, с Северной Кореей, чтобы как бы китайский пасьянс в Тихоокеанском регионе несколько перемешать. Вот это будет. Поэтому их совершенно не волнует, как там, куда смотрит Россия. Они знают, что у России не так уж много вариантов, не так уж много ходов самостоятельных, которые она могла бы сделать в этой глобальной ситуации.
То есть, правильно я понимаю, что в случае, если мы рассматриваем как Китай глобальную угрозу для Соединенных Штатов Америки, то республиканцы будут стараться вернуть Россию в стан Запада, то есть отменять санкции именно...
Безусловно. Нет, санкции отменять никто не будет. Зачем, как говорится, ослаблять удушающий захват, если можно договориться, не ослабляя удушающий захват? Никто не будет ничего отменять, никакие санкции. Будут шантажировать миром в Украине, примирением в Украине. Вот или вы получите эскалацию в Украине новыми поставками оружия Зеленскому, или тому, кого поставят на смену Зеленского, американцы. Либо, как говорится, мы сделаем ставку на мир в Украине. И тогда как бы, у вас будет возможность выдохнуть. Но в ответ, безусловно, американцы будут требовать от Москвы дистанцирования от Китая и... Если и не разрывы отношений с Китаем, то, безусловно, ну, скажем так, некого не активизации этих отношений. Они и так находятся, на самом деле, на не очень высоком уровне. Ну вот пусть на таком уровне и остаются, это вполне устраивает американцев. А вот Иран, я думаю, станет неизбежно практически объектом атаки. То есть... По крайней мере, разрыв связи Ирана и Китая, безусловно, будет одной из задач, которые поставит перед собой американская империалистическая администрация эпохи Трампа.
То есть, если мы увидим возвращение Трампа в январе 2025 года в Белый дом, это будет сценарием не деэскалации, а наоборот, эскалации мировых глобальных конфликтов?
Безусловно. Это даже обсуждать не стоит и не стоит сомневаться по этому поводу. Просто эскалация будет перенесена в другой регион. В регион Ближнего Востока, в Тихоокеанский регион. Там, безусловно, будет эскалация. А здесь это будет шантаж. И там или мир, и, как говорится, переговоры, либо новые партии оружия Украине, и тогда там штурмуйте Харьков.
Я напомню, что политик и журналист Максим Шевченко сегодня на «Живом гвозде». Мы просим вас поставить лайк, поддержать эту трансляцию и подписаться, например, на ресурсы нашего гостя. Телеграм-канал «Макс атакует» и одноименный канал «Максим Шевченко» в Ютьюбе. Подписка, лайки тоже все приветствуется. Возвращаясь в Россию, хочется обсудить один вечный сюжет, который у нас, мне кажется, кочует из эфира в эфир. На прошлой неделе в Звенигороде, в подмосковном городе, некий гражданин атаковал бюст Сталину с помощью кувалды и снес ему голову. Также был атакован бюст Ленину. И здесь у нас возникает вечный вопрос, есть ли формула примирения с прошлым? Почему никак вокруг таких символов спорным вождям, назовем это так, никак не возникнет консенсус?
Формулы примирения с прошлым не существует. Единственный способ примирения с прошлым – это время. Вот Цезарь. Фигура крайне противоречивая. Цезарь, как говорится, и убивал, и, в общем, был тираном во многом. И его убили потом и так далее. Но история, как известно, спустя столетия примирила человечество с Цезарем и теми актами геноцида, этнических чисток, военных преступлений, которые он совершал, судя по запискам о Галльской войне, в Галлии, где он и как бы расписывал, как он расправлялся с галлами, там, десятками тысяч, сотнями тысяч, там, и так далее. А поэтому здесь такой формулы не существует. А почему действие и психопатия отдельного гражданина, который с кувалдой на что-то там набрасывается, надо рассматривать в контексте истории, это уже ваша манипуляция. А отдельный сумасшедший, который кувалдой решает свои внутренние вопросы, своего внутреннего какого-то проблемного эго, мне кажется, не может ни в коей мере символизировать наше отношение с историей сталинизма, ленинизма, Ивана Грознизма и так далее.
Это так, но мы можем констатировать, что государство отстраняется в вопросе решения этой проблемы на всех уровнях. Даже вот если взять Звенигород, памятник бюст Сталину, он не стоит на балансе у города, он является неким самостроем, но при этом...
А как государство может... Ну и что, запрещено, что ли? Вот запрещено поставить на моей частной территории памятник кому хочу. Ну, Гитлеру, наверное, запрещено, правильно. У нас пропаганда нацизма запрещена. Запрещена поставить Бандере там или Власову, наверное. Ну,
вот Борису Немцову пытаются ставить какие-то мемориалы, и это сносится и не находит приветствия со стороны муниципальных, а может быть не только муниципальных, но и региональных властей.
Слушайте, мемориал – это то, что ставится на деньги общества, государства, это называется мемориал. А то, что человек поставил на дачном участке, это его как бы личный... Вот кто хочет поставить гномика с граблями, которые там на грядке...
То есть мы Сталина с гномиком каким-то приравниваем
сейчас? А кто-то Сталина. Я вообще не понимаю, какие претензии к тому, что человек на своем дачном участке ставит.
Так это общественное место, это городской парк в Звенигороде. И тут государство все-таки даже на уровне муниципальном...
Там в Звенигороде стоял старый памятник Ленину еще 20-х годов с трактором в руке, который был произведением искусства. Этот вандал его сломал, что ли?
Здесь нет, про другой идет памятник, про бюст, который...
Ну, я не знаю, это, на мой взгляд, это высосанная из пальца тема, которая не имеет никакого значения. Еще раз говорю, действия отдельно взятого какого-то гражданина, по-личному он действовал в силу того, что вот ему он спал, ему снилось, Сталин приснился, там, хорошо, не Сталин, явился, во сне Иисус Христос сказал, пойди сломай памятник Сталину, он проснулся, пошел, сломал. Ну, это как бы повод для постмодернистского произведения, которое надо попросить Пелевина, наверное, написать. Да? Вполне пелевинский сюжет. Какое это отношение имеет к государству, к обществу и к нам всем? Абсолютно навязанная проблематика, не имеющая никакого отношения к реальности.
Хорошо.
Понимаете, эх, огурчики мои, помидорчики, Сталин Берию убил в коридорчике. Это вообще не имеет отношения к реальности. Какое нам дело сейчас до Сталина на фоне того кошмара, того ужаса, в котором мы все живем? Когда 75 беспилотников украинских атакуют там, нам говорят, что они все сбиты, естественно, которые там, там роями налетают, идут ракетные обстрелы. И нам тут какой-то бюст Сталина в Звенигороде. Никит, ну как неудобно, стыдно даже.
Понимаешь? Хорошо, согласен, но есть и пример, к сожалению, совсем недавнего прошлого. Могила Пригожина была дважды осквернена на прошлой неделе.
И с его памятником... это другое. А это совсем другое. Могила человека, как ни относись к этому человеку, у нормальных людей и в нормальных и у нормальных народов не оскверняются. Могилы не оскверняют.
Хорошо. Хочется поговорить о судьбе человека, который в свое время был поставлен следить за культурным наследием, за памятниками, в том числе. На прошлой неделе был арестован бывший министр культуры Москвы и ныне советник по культурной интеграции с новыми регионами московской мэрии Александр Кибовский. Что это было? Точечная кампания или прямо уже удар по Собянину?
Я думаю, это и то, и то. Это и кампания, и удар по Собянину. Многофакторные вещи, которые как бы нельзя рассматривать только с точки зрения какой-то вот одной составляющей.
А почему тогда здесь такая фигура была выбрана? Всего человек, который занимался именно культурой.
Что, простите?
Почему была выбрана такая фигура, человек, который занимался культурой и культурным наследием?
Ну, потому что там аккумулировались огромные деньги, по которым очень тяжело отчитаться. Культурный вопрос – это деньги, которые списываются или интегрируются, или инвестируются в проекты, которые зачастую носят эфемерный характер. Понятно, как отчитаться по строительству здания. Там есть фундамент, там есть несущие конструкции, там понятно, сколько там платишь это. А как отчитаться по культуре? Ну да, культура есть составляющая материальная. Парки там всякие, то, что там начали строить, там, понимаете, еще там что-то, еще какие-то фестивали, конкурсы, концерты, а тут уже труднее. Сколько стоит труд артиста, сколько стоит труд дизайнера, сколько стоит заказ на оформление дизайнерского проекта? Или 100 миллионов. Как это посчитать? Очень трудно посчитать. Поэтому взялись за культуру. Культура – это самое потенциальное, если придраться к культуре, к любой. Мы это помним по театральным делам Серебренникова там и другим. Любая культура – это в том числе не счетное расходование больших сумм денег. Поэтому это коррупционно емкое дело культура.
А зачем тогда бить по Собянину? У Собянина как будто есть какие-то большие политические амбиции.
Чего?
Зачем бить тогда по Собянину? У него будто бы есть политические амбиции.
Ну, это спрашивайте, спрашивайте тех, кто бьет по Собянину. Я не знаю, я не хочу бить по Собянину. Я его критикую там иногда. Чем-то я доволен в действиях Сергея Семеновича Собянина. За что-то ему хочется сказать спасибо. А за что-то, за бесконечную перекладку тротуаров, хочется сказать огромное... Хватит перекладывать в Москве тротуары. Но я не собираюсь. Вот я не бью по Собянину. А кто бьет по Собянину? Занять его место. Правильно? А кто хочет занять его место? Ну, тут, мне кажется, уже пространство политологических спекуляций. Кто-то скажет, вот эта группа, кто-то скажет, вот это, кто-то хочет занять место. В этом суть любых элитных конструкций, что там идет внутреннее пожирание друг друга и внутренняя конкуренция.
А какие мы можем выделить элитные группировки на данный момент самые влиятельные?
Ну, условно говоря, мы всегда говорили, что есть ковальчуки и силовики. Мы так обобщали это все. Возможно, надо рассматривать это как вариант конкуренции и противостояния между ними.
Угу. Ну, то есть, скажем так, это стандартный набор. За время СВО никаких новых не выделилось.
Что-что?
За время СВО никаких новых акторов, новых группировок элитных не появилось, кто участвует в переделе. Это все старые игроки.
Я их пока не наблюдаю. Все старое. Ослабли старые группировки. Очевидно, ослабла группировка Шойгу. Очевидно, ослабла военная, а армейская шойгуйская группировка, она ослабла, это очевидно. Вот новые я не вижу, чтобы выявились. А старые кое-какие постепенно выбывают из высшей лиги.
Перейдем к другой лиге, лиге международных событий. Олимпийское перемирие снова потребовал президент Макрон. Напомню, что 26 июля 2024 года начнутся Олимпийские игры в Париже. Олимпийское перемирие – это, конечно, такая эфемерная история, но все же Россия намеренно игнорирует эти Олимпийские игры. Не будет никакой трансляции Олимпийских игр на территории России. И даже пытались заместить некими играми дружбы. способами, которые так и не появились. И все-таки в чем политическое влияние в таких крупных мероприятий, как Олимпиада или уже прошедшая Евро?
Никита, у меня прерывался ваш вопрос. Можете кратко его еще раз сформулировать?
Кратко повторю форму вопроса. В чем политическое влияние таких крупных событий, как Олимпийские игры и Евро?
Я не слышу вас. У меня прерывается, к сожалению. Я просто не понимаю ваши вопросы. Еще раз попробуйте.
Еще раз, еще один дубль. В чем политическое влияние таких событий, как Олимпийские игры, чемпионат Европы, потому что к ним пристальное внимание, их, например,
никакого
в России...
Никакого политического. Все, я понял. Олимпийские игры, короче. Угу. Олимпийские игры – это архаический пережиток прошлого. Олимпийские игры возникли в ту эпоху, когда растущий либеральный капитализм Центральной Европы, именно ложа «Великий Восток», французская, членом которой был Пьер де Кубертен, придумала, создавала, ну, скорее так, реализовывала принцип Соединенных Штатов Европы. Соединенные Штаты Европы, о которых писал Владимир Ильич Ленин, должны были состоять из так называемых наций суверенных. Вот эти нации, предполагалось, будут конкурировать не на поле боя, а будут конкурировать в рамках спортивных мероприятий. Поэтому Великий Восток и Пьер де Кубертен придумали так называемое «Олимпийское движение». Но 20 век закончился. Он закончился в крови и ужасе. 20 век и конкуренция нации, так называемая, привела к 150 миллионам погибших в ходе двух мировых войн и огромному количеству геноцидов, этнических чисток и так далее. На мой взгляд, олимпийское движение превратилось в чисто коммерческое просто мероприятие, и в нем состязаются уже давно не нации, а спонсоры команд, спортсменов и групп. Сами спортсмены, на мой взгляд, являются выдающимися людьми. Я с огромной симпатией и уважением отношусь к тем, кто достигает личных каких-то успехов физических там, или каких-то еще духовных, потому что на самом деле спорт таких высот – это и духовная концентрация тоже. Но само по себе вот это вот спортивное мероприятие, оно давно утратило тот статус конкуренции представителей наций, народов, который сопровождало оно весь 20 век. Это уже конкуренция крупных корпораций. Там, не знаю, Макдональдс, Лидс, Гугл, ну я не знаю, каких там, кто там является финансистами всех этих мероприятий. Коммерческих компаний, которые продают там кроссовки и мячи футбольные. И, в общем, мне лично это вообще не интересно. Я считаю, в этом не надо участвовать в нормальной, суверенной своей стране.
А почему все равно Россия так ревностно относится к своему неучастию в Олимпийских играх? Я приведу пример. Вот был чемпионат Европы, там Россия тоже не участвовала по понятным причинам, но при этом ее трансляции на территории России...
Все по инерции стремятся быть частью мирового консенсуса. В каком смысле проводить выборы, которые не являются выборами, когда все равно ясно, кто будет победитель этих выборов? В чем смысл? Это имитационная процедура, которая подражает так называемым выборам во Франции, там, в Англии, там, в других местах, где как бы есть другая политическая система, партии, делегирование полномочий там, и так далее. Но вот зачем проводить выборы в странах, в которых явно есть авторитарное понимание того, кто будет первым лицом и как будут распределены доли в парламенте? Но зачем вот имитировать западную процедуру, извне привнесенную? Я вообще считаю, что это делать не надо совершенно. Вот Олимпиада также. Так же, как идея о том, что какие-то там люди, которым якобы делегируют какие-то полномочия, голосуют за их партии, представляют нацию. Ну, где-то есть нация. Во Франции есть нация, допустим. В России нации нету. И не будет. Никогда. Потому что Россия другая политическая культура, политическая система. Вот эта система, она изжила себя. Но по инерции продолжается. Хочется иметь как бы все-таки отношение там, к Организации Объединенных Наций, другим глобалистским структурам. Даже если на словах ты их ругаешь, бессознательно все равно хочется там где-то иметь к этому отношение. В глубине души даже наши традиционалисты, которые ругают там этот Запад, все равно считают, что там цивилизация, там прогресс, там все правильно. Поэтому это все сохраняется. Ну и с Олимпиадой то же самое. Это инерция просто сознания. Я считаю, что это олимпийское движение надо закрыть и упразднить. Его просто больше нет. Напомню, что когда оно начиналось, то гитлеровская Германия считалась прогрессивной нацией, и гитлеровская Германия в 1936 году принимала Олимпиаду. не потому, что не знали, кто такой Гитлер. Прекрасно. Уже был написан «Майн кампф», запрещенная книга, она уже была переведена на все языки, уже знали о его планах относительно славян, относительно евреев. Все знали. Однако, видите ли, должна была германская нация иметь право на свою презентацию. Поэтому в 1936 году в нацистской Германии провели Олимпиаду, и все гости этой Олимпиады вставали, поднимали, ну не все, там за редким исключением, нацистское приветствие. Король Англии приветствовал нацистским приветствием фюрера немецкого народа, немецкой нации. Вот эта архаика 20 века, которая привела к трагедиям и катастрофам, должна быть забыта, избыта и уничтожена. Это есть реальный традиционализм, которого лично я придерживаюсь. А те, кто на словах традиционалисты, а по сути хотят быть частью мирового порядка, ну, пусть они сами разбираются со своими идеями и со своей совестью.
Но почему все равно мы наблюдаем такие двойные стандарты? Например, когда наши футболисты сугубо из коммерческих соображений едут играть в европейские клубы, мы ими гордимся и выносим на первые страницы газет. А спортсмены, которые едут под нейтральным флагом, но все равно так или иначе представляют Россию, хотя бы в душе своей, они становятся объектом гонения и всяческой критики информационной кампании негативной на территории России.
Ничего они не становятся. Пожалуйста, перестаньте. Это вам кажется, что становится. Это их просто делают. Это просто, условно говоря, есть вот такое понятие в индийской философии. Мы теперь дружим с Индией. Майя. Майя – это кажущаяся реальность внешнего мира. Я так грубо проинтерпретирую. Это все майя. Майя. Не майя, не женское имя майя, а майя. Кажущаяся реальность. Иллюзия. Вот это то же самое. Никто ничем не становится. Это все создается с помощью медийных конструкций, медийных операций, пиар-бюджетов. Это создаются как бы герои, как бы сублимирующие реальность жизни. Это все не настоящая жизнь и не настоящая реальность. Спортсмены настоящие, люди достойнейшие, прекрасные, храбрые, сильные, там, Китиус, Альтиус, Фортиус, многим жертвующие. А реальность, в которой они вписаны, не настоящая. Это иллюзия мира, а не реальный мир.
Если говорить об иллюзии мира и тому, в какие руки положен реальный мир. На прошлой неделе мы наблюдали технический сбой Windows, который привел к остановке авиарейсов, банковское обслуживание по всему миру, и это показало, насколько хрупок наш реальный мир. У вас не появилось какого-то страха за будущее, что вот это доверие машинам рано или поздно приведет человечество к определенному фатальному концу?
У меня никакого такого страха не появилось, потому что и начало, и конец этого мира только по воле Всевышнего Бога, а не по воле людей. Поэтому я вообще не верю ни в какой конец человечества по воле вследствие деяний людей и так далее. Я лишен этого эсхатологического или исторического, точнее, экологического эсхатологизма или исторического эсхатологизма и призываю всех отказаться от этой идеи. Конца мира и не предвидится, и конца человечества тоже. Наоборот, предвидится страдания и разного рода изощренные манипуляции с человечеством. Нам предстоит долгая и напряженная на многие годы борьба за свободу. В руках правящих элит появился искусственный интеллект. Это мощное оружие мистификации реальности и сублимации реальности. И когда меня спросили, какая будет главная проблема философская в грядущую эпоху, я сказал сразу одной фразой – остаться человеком в мире нечеловеческого. Это и будет главной задачей. Но правящие элиты будут стоять над этим. Это будет их оружие в борьбе за обуздание масс, за обуздание человечества. Вот это и будет главный сюжет истории будущего. А никакого конца истории вообще не будет.
То есть не будет никакого условного восстания машин и продолжится банальный конфликт человека и системы? Здесь у нас снова небольшое прерывание связи. Я надеюсь, она восстановится, хотя до конца эфира остается не так уж много времени. Максим, слышите ли вы меня? Максим меня сейчас не слышит. Это было явно услышано мной благодаря сигналу рассоединения нашей связи. Но давайте попробуем все-таки еще раз связаться с Максимом и хотя бы еще об одной заявленной теме поговорить. Ситуация с Ливаном Первели. Она была заявлена. Да, мы уже не успеем, к сожалению, поговорить про Эвана Гершковича, который получил 16 лет за шпионаж. Наш, это журналист Wall Street Journal, но вдруг мы успеем посвятить последние 5 минут теме, за которой, безусловно, Максим Шевченко следит, для которого она во многом, наверное, личная. Да. Некоторые замечают в чате, что восстание машин в деле и нейросеть отключили нам Максима Шевченко. Скорее всего, не так. Скорее всего, это не так, а просто, да, как говорил мой коллега по «Эху Москвы», ветеран вымпел спецподразделений и ведущий военного совета Анатолий Ермолин, самая слабая часть разведки – это связь. Когда у нас проходили подобные сюжеты во время его эфиров, и да, здесь остается только подписаться под эти слова моего бывшего коллеги по эху. И кажется, у нас, наверное, уже связь не восстановится, но мы попробуем хотя бы последние несколько минут. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Еще раз говорю, поддержите эту трансляцию лайком, поддержите проект «Живого гвоздя» и «Дилетанта», заходите в наш магазин, обратите внимание на журнал, новый выпуск журнала «Дилетант. Предатели», где много известных предательств, которые оказали влияние на историческое развитие человечества. Мы обратили внимание в этом журнале. Например, вот есть такое сюжет, который нельзя назвать предательством с точки зрения российской истории, это, наверное, с точки зрения наших визави предательства, но мы там разбираем, например, подвиг Ивана Сусанина, который потом был воспет в бессмертной опере «Жизнь за царя», или, как ее потом в советское время переименовали, «Иван Сусанин». Потому что опера была действительно духоподъемная, и вот советская власть пыталась что-то сделать с ней, чтобы ее сохранить. И, говорят, чуть ли не Сталин принял личное участие в редактуре. И это, например, ну, не участие Сталина, а то, как она была адаптирована под подвиг народа и во имя народа, это, например, заметно по финальному произведению этой оперы «Славься». Вот эти, знаете, помните слова «Славься, славься, ты Русь моя», потому что изначальной версии оперы, которая называлась «Жизнь царя», там было «Славься, ты наш русский царь-государь», по-моему, как-то так. Но это можно все, естественно, найти в поисковиках, справочную информацию, кого заинтересовало. Ну а по поводу Ивана Сусанина, да, вот вы можете найти в журнале «Дилетант». И сейчас мы проведем последнюю, наверное, сегодня попытку связаться с Максимом Шевченко. И если мы свяжемся, узнаем судьбу Ливана Первели. Максим, слышите ли вы нас? Так, связь устанавливается, но кажется, не сегодня. Увы. Давайте еще одну последнюю попытку проведем, потому что время нашего эфира подходит к концу. И нет, вот вы, наверное, слышите все эти сигналы. Я не знаю, это внутренняя кухня или идет все вовне. Я думаю, идет вовне. Да, и, к сожалению, давайте еще раз последняя попытка. И если не получится, то на этом мы с вами попрощаемся. Потому что время нашей трансляции, нашего стрима подходит к концу. Это было особое мнение Максима Шевченко. Еще раз прошу прощения за то, что вы сегодня видели вот эти огрехи, проблемы со связью. Но вот работаем в самых разных условиях и обстоятельствах, и сегодня явно обстоятельства были не на нашей стороне. Но вам большое спасибо. Я вижу ваши слова поддержки в чате, слова поддержки в мою сторону, в адрес канала, в адрес Максима Максима Шевченко. И спасибо, что сегодня были с нами, несмотря, еще раз повторюсь, на все вот эти проблемы со связью. И да, да, да. Еще одну давайте попытку, вот, чтобы хотя бы... Вот, кажется, Максим Шевченко сам нам пытается прозвониться. И вот последняя попытка. Если не получится, то... Да, Максим с нами. Максим, последняя минута. И многие зрители, и многие слушатели стрима просили узнать, что все-таки происходит с Ливаном Первели. Вы вчера говорили о нем в своем стриме. Но есть ли какие-то обновления? Можете дать какую-то такую последнюю сводку?
Последнюю сводку я давать не буду, потому что мы вообще не хотели обнародовать эту информацию. Это Ливан Васадзе зачем-то обнародовал эту информацию. Но есть серьезное подозрение, что Ливан Первели отравлен.
Все, тогда мы будем обращать внимание.
Но он, здоровье его под контролем. Мы надеемся, что все будет хорошо.
Хорошо, тогда я попрошу ваших постоянных зрителей и слушателей обратить внимание на ваш телеграм-канал «Макс атакует», где, возможно, будут появляться дальнейшие новости. Ну и спасибо, что сегодня с нами были, и до новых встреч. Берегите себя.
Простите, пожалуйста, дорогие слушатели.
К сожалению, даже здесь у нас уже связь нас подвела. Но в любом случае, спасибо вам, дорогие слушатели, дорогие зрители. Спасибо Максиму Шевченко. Это было «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». До новых встреч.